Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Мир вам, дорогие наши друзья! На дворе понедельник, 15:00, а значит, настал пора для вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с большим удовольствием и интересом препарируем различные произведения гик и атаку культуры. В кои-то веки сегодня у нас будет реально пересечение и гик-культуры, и атаку культуры. Напоминаю, что наша передача существует исключительно на тяге вашей любви и нашего энтузиазма, поэтому мы будем очень рады вашей активной помощи, причем не только в виде донатов. Можно поднять нам настроение, поставив «нравится», сделав репост, написав комментарий, мы очень рады вашему участию. У нас за окном сегодня очаровательный осенний шторм, выступающий для нас великолепной декорацией сегодняшней темы. Говорить мы сегодня будем, представьте себе, о целом жанре компьютерных игр и отдельно о новейшей жемчужине, а может быть и не жемчужине этого жанра. Говоря о жемчуге, пора представить нашим дорогим зрителям и слушателям сегодняшний состав студии. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин. Здравствуйте. Наш сегодняшний ведущий лучезарный Алексей Зуйков, известный также как Звуков.
Здравствуйте.
А у нас в гостях потрясная гостья, преподаватель химико-технологических направлений, косплеер, гаммер и организатор подмосковного фестиваля современной молодежной культуры «Танакай» в городе Одинцово Летана Кришант.
Здравствуйте, всем привет.
На четвертый раз участие Летаны я начал правильно выговаривать ее никнейм Кришант. И говорим мы сегодня, представьте себе, про игру «Елдень Ринг», «Кольцо старейшин», новинку 2022 года, руку которой приложил известный игродел Хидетака Миядзаки, или Хидетака, мы не уверены точно, как правильно ставить ударение в японском имени. Легендарного Миядзаки можно
это
уже...
Миф? Ударение не существует.
Ну да, да.
Это гайдзины придумали.
Хидетаки, Хидетака, 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 Миядзаки. Простите меня, пожалуйста, японские слушатели. Я, к сожалению, вот Миядзаки, я знаю, как произносить фамилию.
А как извиниться по-японски, ты знаешь?
Извините, да. Я знаю несколько разных выражений, но все они... Содеска. Но это не извинение. Которого, так вот, Миядзаки, можно уже смело окрестить его родоначальником и главным законодателем моды жанра Souls-like, без него бы и название-то не появилось, собственно говоря. А также представьте себе герой нашего сегодняшнего разговора Джордж Р.Р. Мартин, тот самый, который подарил нам Дайенерис и мемасы по «Зима близко», то есть серию книг «Песнь льда и пламени», также известный как киносериал «Игра престолов». Я сразу сделаю небольшую ремарку, что за проведение эфира по «Елдень кольцу» изначально выступила сама наша гостья, которая, соответственно, выступает сегодня инициатором эфира. И я от себя скажу, что это очень неожиданно для меня, что, Летаночка, ты увлекаешься вообще этим жанром игр. Почему вдруг ты решила выбрать именно «Elden Ring»? То есть, ну, я, наверное, мыслю стереотипно, да, я вот такой вот закостенелый мужик-геймер, цисгендерный, белый, бородатый и все такое. И для меня женщины почему-то до сих пор в голове играют в Sims, и иногда в Ведьмака третьего, ну ладно, больше Ведьмака третьего сейчас, чем в Sims, но что именно вот ты угарнула по полной по поводу Elden Ring, это для меня очень неожиданно и странно. Нет, почему вдруг?
Ну, подожди, во-первых, Elden Ring у нас появился только сейчас, а Souls-игры появились давно.
Это да.
Вот.
Что именно тебя вдруг так привлекло именно в Elden Ring?
Ну, во-первых, сама атмосфера и вот эта средневековая тематика, потому что... Чтобы понять, почему Elden Ring нравится, надо заглянуть гораздо дальше и глубже, начиная, наверное, с Толкина и влюбленности. Да, влюбленность во «Властелин колец». Давайте начнем с этого. Все-таки Elden Ring тоже довольно-таки созвучно. Вот, как, ну,
наверное,
кольцо,
да.
Кольцо каким-то образом оно и привлекло, возможно, еще большую аудиторию. Плюс я, как, ну, непосредственно связанный человек с косплеем, не могла не обратить на довольно большой интерес косплееров к тому же самому Bloodborne, который, ну, да, косплеили, да, косплеят и косплеили очень много и активно. Вот. И, конечно же, Dark Souls 3 в основном тоже очень часто можно увидеть в косплее. Вот. И вот это вот все накопившееся, скажем так, до, сейчас сыграло на руку, естественно, Elden Ring и такому... ну, я не знаю, сказать ли это, что это прям бум, и пришло ли в Elden Ring с Elden... Ну, еще большая аудитория новая? Или все-таки это все остались те еще, кто любил Dark Souls?
Непонятно. Я думаю, что да. Я не могу как бы говорить за многих, но в моем окружении Elden Ring стал в свое время прям такой притчей во языцах. Особенно учитывая тот факт, что в последнее время у нас выходит не так уж и много AAA проектов больших, да, какой-то вот 22-й год в этом плане выдался не очень урожайным. У нас нет больших громких хитов в гейминге, практически никаких серьезных больших проектов у нас не выходит. Horizon был новенький, да и тот как-то прошел вяло и незаметно.
Нет, ну подожди, а Resident Evil 8-я часть?
А он успел разве Дача разве в 22-м, в начале? Ну вот представляешь, вот даже настолько, что мы
уже
с тобой...
даже
вот,
ничего не помним.
Вот мы даже не помним, я об этом говорю.
22-й год вообще не об играх, на самом деле.
Да,
все-таки
это правда.
Не получилось ему так.
Не, ну если так сказать, что Elden Ring это, ну, самая ожидаемая
очень горячо,
да, игра,
игра
и обсуждаемая игра 2022 года.
Вот стоит ли она обсуждения вообще, в принципе? Вот мы сегодня с вами все собрались, я честно от себя скажу, да, вот для меня Кольцо Старейшин, вообще Souls-like игры, они для меня все как-то вот... Либо это на уровне того, что человек решил испортить себе вечер, ну или порадовать себя каким-то абьюзивным отношением режиссеров игр к игроку и решил вот потратить свои нервы день, два, три, четыре ночи, в результате покупать новый монитор.
В лучшем случае.
Да, лучше новый телевизор, новый джойстик, да, и, возможно, даже иногда новую приставку. А это вот все, что я знаю, да, с этой стороны. Либо соус-лайки существуют для того, чтобы человек посмотрел стримчанский чей-то и вдоволь наугарался над тем, как люто бомбит игрок, проходящий в этот стример, когда проходит Souls-like какой-нибудь. И для меня, ну вот общение именно с людьми, которые играли в Souls-like, всегда я, наверное, могу вспомнить только двух вот таких людей, которые, нет, трех, наверное, людей, которые дико тащились всегда и по Dark Souls, по Demon's Souls, по Bloodborne и всему прочему. И я знаю, что это игроки, у которых действительно очень большая любовь потратить кучу нервов на игру. Ну то есть для меня это всегда мимо.
Игра, люблю, чтобы игра действительно нервная,
вот.
И игра, которая не вызывает вот этих вот нервных эмоций, вот этого выброса адреналина, на самом деле запоминается гораздо слабее, чем вот эти игры.
А, то есть в этом секрете.
Ой,
да.
Я вот, кстати, я сегодня выступаю таким антагонистом этого эфира.
Насколько можно выступать антагонистом?
На самом деле очень интересно, потому что Олеж, когда заговорил о своем мнении, я понял, что... Я списал, видимо, где-то у тебя, потому что для меня эти игры примерно такое же вызывают ощущение отношения. Я на волне популярности Dark Souls в свое время, у меня была даже, мне подарили, по-моему, коллекционку второй части. И я...
Слушай, как мы с тобой реально прямо идентично так.
Да, тебе тоже?
У меня в Стиме почему-то премиум-версия,
не знаю почему. Вот, да. Мне подарили ее на приставку, я запустил с удовольствием на своей PS4 и думал, сейчас-то я вот наконец-то кайфану. И, честно говоря, меня хватило буквально минут на 30, после чего я удалил игру и больше не устанавливал ее никогда. Просто я... Ну, то есть я понимаю, что мне настолько как бы сложных и серьезных каких-то невыполнимых, подчас кажущихся невыполнимыми задач хватает в жизни. Я в игры прихожу развлекаться и отдыхать. Мне хочется, чтобы игра меня вот так взяла за руку, рассказала мне какую-нибудь интересную историю, подарила...
Сказка на ночь.
Такая. Ну, не то чтобы сказка на ночь, понимаешь, не совсем. Я хочу, чтобы мне подарили какие-то интересные впечатления, и я не хочу страдать при этом. То есть я хочу наслаждаться и получать удовольствие.
Ну, поэтому
а вот с Souls-like играми...
Поэтому ты и в дотке не сидишь, поэтому ты играешь в основном в такие хорошие, добрые AAA проекты, в которых все-таки больше сюжетной составляющей. И вот здесь вопрос к Souls-like. Мы на кухне как раз с Летаном успели это обсудить, что, наверное, это правильно назвать не Souls-like, а Skills-like, потому что без лютых скиллов, которые нужны для прохождения, просто вот ты все, что ты делаешь в течение там 35 часов нон-стоп геймплея, это ты прокачиваешь свои скиллы использования джойстиком.
Угу.
Рекомендуют все-таки почему-то проходить на джойстике, не знаю почему, кстати. Я еще
Самые
с принципа Персии понял.
Лапки на Диком Западе.
Вот, и говоря про сюжетные составляющие, по красоте игры, я не уверен, Летан, как тебе, вот конкретно, да, скилловая прокачка себя, горящие пальцы, артрит в раннем возрасте и так далее, все, что можно получить от Souls-like. Если да, то, ну, можем как раз рассудить по поводу этого, почему некоторым людям это привлекательно. А если все-таки ты тоже больше на стороне именно красоты, атмосферы и так далее, то тогда давай говорить дальше про это. Вот,
как да, я скорее больше на стороне красоты и всего остального, потому что до Elden Ring в Dark Souls я... не играла, скажем так, именно как играть, да? То есть это было прохождение на Ютубе, грубо говоря.
Я понял, вот такой поговорок надо сделать. Любишь Dark Souls, люби и Hot Souls.
Да, да, вот. В Elden уже приходишь с осознанием того, что тебя ждет жестко, тебя ждет очень жестко. Все. Вот, но там же есть, по-моему, уровни... сложности.
Да, они сильно помогут реально игроку, мне кажется, что
если... Да, но если ты ставишь хардовую, то будь готов к горящим пальцам и
отрейту. Я Dark Souls удалил после получаса игры на самом легком уровне сложности, просто чтобы вы понимали.
Кстати, вот еще...
Какие мы хилые, ужас.
Вопрос к тому, что почему Souls-игры так сильно любят, потому что в нем не проглядывается, вот в отличие тех же самых игр, как Skyrim или... всеми любимый наш Ведьмак, третий, второй и любой, не просматривается лор игры, то есть нету каких-то очевидных квестов, то есть пойди, вот тебе дали квест, пойди, сделай его, там, сдай туда, то у тебя даже нет книги, в которой у тебя записывается, что... То есть игра...
Вот это не про сюжет.
Ну, то есть... Да, то есть нет, многие говорят, что Souls-игры — это не про сюжет, но если начать разбираться... Там столько сюжета, и это доказывают огромные просто ролики, записанные сейчас по лору игры. Некоторые из них там занимают по 3-4 часа, рассказывают про лор именно Elden Ring.
Блин, а может это реально все-таки связано как-то с абьюзивностью? Ну, я просто понимаю то, что все идет из Японии, и, ну, простите меня, может быть, это опять стереотипное мышление мое играет, но мне уже, я старше 30, поэтому все мое сознание, оно уже закостенело, оно не гибкое нифига, я и не хочу, чтобы оно было гибким, я хочу уже превратиться в дуб, врасти корнями, и чтобы у меня еще камней куча было на этих корнях вообще, чтобы меня невозможно было спихнуть. Мне кажется... Учитывая мое знание вот, да, про аниме, да, где у нас постоянный жанр, это когда мальчик окружен какими-то любовными интересами, никогда не получает в результате никакого воплощения любовного интереса, и в результате пришлось создать даже целый отдельный жанр, который уже даже не аниме называется, а другим словом небольшим на букву «Х», чтобы наконец-то мальчики получали то, что они хотели в сюжете. Все время страдания героя ставятся во главу, в пику, да, то есть герой без трагедии какой-то, без каких-то проблем, он не герой, он не интересен как герой. То есть, когда мы говорим о мифе о тысячеликом герое, в Японии это все превращается в максимум, ну, просто в экстрему такую, тотальную. То есть, прям у него должно быть все постоянно не так, не сяк, ему постоянно не везет, он постоянно получает по башке, знаете, вот эти любимые сцены, когда главного героя во время удара откидывает, он бьется головой об стену, да, и да, любой нормальный
человек должен... Падает, переворачивается там, несколько раз.
30 сотрясений за эпизод получить.
Пробивает три стены.
И вот мне кажется, что именно отсюда появляются вот соусы. Из какой-то любви, когда почему-то тебе нужно пройти просто через гору страданий для того, чтобы получить какой-то результат. Сюжет приходится выковыривать буквально лопаткой просто садовой для того, чтобы докопаться. Да, да. Что же происходит-то, ё-моё?
Что здесь вообще происходит?
А где да? Мартин? Где Джордж Мартин? Что там? А драконы? А Дайнерис? Будет Дайнерис сегодня? Вот, и здесь как раз что мы находим такого, да, в Елдень-кольце, что она становится вот прям, ну, как сказал правильно наш сегодняшний ведущий, притцевый языцев. Притчевый языцев.
Мне кажется, что здесь, во-первых, находят все любители Dark Souls'ов, продолжение, да, то есть игра начала разрабатываться аж в 17-м году, когда, по-моему, как раз...
В 17 веке? Прости, пожалуйста, я не мог удержаться от этого комментария.
Вот, и как раз когда, по-моему, вышел уже Dark Souls 3, последний, у меня такое ощущение, что вот просто компания сели и сказали, ну, надо делать 4-й, а что делать? А давайте возьмем и сделаем открытый мир, возьмем все лучшее, что есть из соусов, добавим туда коня и прыжки. И посмотрим на новые страдания игроков.
Я же говорю, видимо, скоро еще добавится, там будет какая-то новая игра, там, например, Elden Ring 2, почему бы и нет.
Будет DLC, да.
А, да, ну прекрасно, да. И вот там появится полет на драконах, и это будет примерно по сложности в два раза сложнее, чем миссия на вертолетике.
На вертолетике, да. Да.
Вот ты тоже об этом сразу подумал,
да? Сразу, вот видно сразу, видишь.
Мы в одном году родились, просто, да, по одинаковым лекалам шли. Я просто во время пандемии, не упоминать ее, тем более я немножко с ней, неважно, чувствую, два года назад я начал проходить GTA, и вот на этом уровне я понял, что я не хочу играть в Souls-игры, никогда. Миссия с вертолетиком, после нее я понял, что, знаете что, я люблю, когда игра меня за ручку водит. И вот я сейчас... Ну, правда. Сейчас мы должны были готовиться к эфиру, и надо бы поиграть в игру, хоть как-то ознакомиться. Я на Ютубе не могу ее смотреть, мне страшно становится. Мне неловко за человека, который сидит
страдает.
И играет в это все. Я думаю, бедный, ну зачем? Неужели у тебя настолько в жизни все хорошо и здорово, что ты сейчас в наши неспокойные времена садишься еще больше... Сколько табуреток ты погубил, наверное, за все это время игры?
Ну, смотря как к этому относиться.
Вот.
Смотря как к этому относиться.
Расскажи, как же к этому относиться?
Это воспитывает, наверное...
Усидчивость?
Нет, силу характера, что... Ты умер один раз, умри второй, умри третий, ну дойди.
Да. Вот опять же мы возвращаемся к этому кошмару. Ладно, хорошо, давай.
Слушай, вот знаешь, подожди, я перебью тебя просто потому, что Летан сказал сейчас очень важную такую штуку. Для меня это всегда отсылка вот туда, куда-то, в лохматые годы. Ведь игры, в которые мы играли в нашем с тобой, Олег, детстве, они были невероятно хардкорные.
Если что, уважаемые зрители, у нас детство было порознь, но...
Да. Просто все игры, в которые мы играли там на Денди, например, во-первых, это были игры без сохранений, без возможности хоть как-то свои успехи запомнить. И мы начинали все время с нуля. И если честно...
Мы настрадались?
Во-первых, мы настрадались, и я не помню такого, ну, вот честно, мне кажется, я только Чип и Дейла проходил до конца. То есть из всех игр, которые у меня были, я не осиливал ни одной, я не проходил до конца, до финальных титров, но вот, по-моему, только Чип и Дейла.
Да, я когда видел третий мир Марио, мне казалось, что передо мной сидит просто... культовейший геймер, который просто невероятен в своем прохождении. Как он смог так далеко? Вот. И у него 4 жизни еще. Так.
В этом плане, да, интересный момент. Ведь хардкорные игры, они как бы вот по факту были всегда плюс-минус в моде. Просто в какой-то момент, в момент появления там PlayStation 1, например, в момент развития вот как раз-таки системы сохранений и оказуаливания этого рынка, игры стали сильно проще во многом. И очень многие хардкорные геймеры, которые в свое время привыкли не как мы с тобой, да, восхищаться другими, а превозмогать, потому что у меня есть такие друзья, и я помню, что они прям вот, они, знаешь, разучивали партию, как партию на фортепиано, вот они разучивали партию на джойстике, где какие прыжки, какие выстрелы, как что нажать, чтобы какую-нибудь Кослованию пройти.
То же самое, между прочим, с Elden Ring, пока, или с Dark Souls, со всеми вот боссы, да, основные, пока ты их не выучишь.
Да, я вот думаю, что это вот оно же.
То есть это как раз как бы попытка восполнить отсутствие вот тех самых как бы правильных игр, да, которые заставляют тебя прям заморочиться. Ну, здесь я, естественно, что здесь я на то, чтобы полностью согласен, да, что без как бы вот этого перекладывания усердия, награду, которую ты получаешь в конце прохождения, она, конечно, не так сладка.
Не такая. Угу.
Потому что одно дело посмотреть кинематик, в котором ты что-то типа нажимал, кнопочки какие-то, там что-то в чем-то участвовал. Сейчас я еще про Half-Life 2 скажу, который я наконец-то решил пройти в своей жизни. Ты, когда ты вот это все заслужил, вот этот финальный трейлер... А, я такие же эмоции примерно испытывал от этого, от... как его, сталкера. Угу. Первый сталкер, когда максимально глючный. Еще когда ты его проходишь, еще когда интернет, ну, разве да, но для того, чтобы найти нужную там статейку, где чувак все прошел, где тебе все рассказывает, что
правда,
у тебя ХП тратится, потому что ты... Это такой глюк в игре. Найди сохраненку, где не было этого глюка, и играй дальше оттуда. И ты такой, ага, это было 4 локации назад. Ладно, хорошо, я пройду заново. И когда
погнали.
Ты наконец-то доходишь до этого монолита, и наконец-то видишь финальный ролик, который тебя не устраивает еще, потому что, оказывается, неправильно прошел игру.
Да.
Оказывается, это не финальный.
Не та концовка.
Которую ты хотел. И ты начинаешь искать, а как можно еще по-другому, оказывается, было пройти. И вот тогда ты... выключаешь игру, и когда ты нажимаешь удалить игру с компьютера, ты прям чувствуешь максимальное облегчение, что вот эта глава закрыта. Все, я молодец. Я заслужил то, чтобы еще 2 месяца ничего не делать в своей жизни.
Но это все еще не так хардкорно, я тебе хочу сказать, как, например, классические японские игры. Если ты поиграешь там какие-нибудь классические RPG японской школы старой, то ты поймешь, что вот ты проходишь игру какую-нибудь, да, ты там стараешься, превозмогаешь, в итоге побеждаешь финального босса наконец-то, видишь концовку, но опытные-то геймеры знают, что это не настоящая концовка. А для того, чтобы открыть настоящую концовку, ты должен пройти игру заново, плюс в нужных моментах совершить какие-то определенные действия, или там пройти эту игру еще там за 2-3 персонажей, и вот тогда-то наконец-то.
Так вот, ты описываешь Elden Ring просто. Так то есть вот, ничего не поменялось.
Вот он почему называется так игра. А как он, какое изначально название у него было?
The Great Rune.
Великая руна.
Великая руна.
А кольцо старейшин? Это типа...
Это руна.
Нет, это нас как раз относит названием типа к старшим игрокам, типа к великим мастерам.
Это
типа...
кольцо величайших игроков.
Кольцо величайших игроков, да. И кольцо здесь не просто так выступает в качестве символа, естественно. Это подразумевается как бы тот круг, по которому мечется игрок все время, особенно старейший игрок, да, в круг, в который он попадает, когда ему нужно пройти Elden Ring. И вот мы наконец-то доходим до лора этой игры. Летан, расскажи, пожалуйста, о чем вот... Мы говорили, да, о том, что сюжет там надо раскопать.
Сюжет там надо раскопать, то есть ты даже пройдешь всю игру, и ты не поймешь, а что ты прошел, собственно, что произошло-то, да? Если сейчас будут спойлеры. Сейчас будут спойлеры, внимание, если вы не хотите. Ну,
спойлеров бояться Гигзон не смотреть, да.
Это
не
точно.
Слушайте, не смотрите.
То есть, по сути, самое основное, вот тебя выпинывают в мир, типа теперь я рассказываю, ты погасшая душа, значит, все, иди. Иди. Ты станешь, значит, новым властителем Elden Ring. Окей, хорошо. И ты пошел. А ты пошел, и потом что? Ты идешь, встречаешь каких-то не слишком важных неписей, которые тебе что-то вкидывают, но ты все равно не понимаешь, что тебе вкидывают, потому что, как бы, ну, связать все это воедино очень сложно. Ты идешь дальше, побеждаешь одного босса, побеждаешь второго босса, и думаешь, а что они вообще делают, зачем они здесь? Ну вот реально, то есть... А потом ты сжигаешь дерево, потом ты сгораешь сам, либо сжигаешь помощницу. Тебе еще дают помощницу, которая приходит тебе периодически.
Это получается сжечь дерево,
да.
Потом...
Убить 4 основных
боссов. Помощник, ты понял, да?
Останови.
Там еще дом разрушить не хватает.
Путь настоящего мужчины.
Не хватает разрушить дом.
Вот. И в итоге ты что, там становишься новым... А потом ты побеждаешь главного босса, в котором хранилось яйцо. Ой, простите, кольцо. Вот.
А в нем игла?
А в нем игла. И становишься новым властителем, и ты такой...
Как раз когда рассказываешь, вот сразу знаешь...
Это примерно вот так вот видится лор после прохождения на Ютубе первого или просто прохождения без каких-либо копаний, ковыряний.
Вот знаешь, такое ощущение, что реально сказка сказывается. Ну, потому что я вот сейчас задумался, если мы будем убирать из русских сказок, да, про Ивана Дурачка, про Василису Премудрую, про Кощея, да, про вот там путь героя, если мы будем убирать старт, начало этой повести, а будем оставлять все остальное, потому что, ну, какая разница, какая завязка была, ну, камон, ну, что, это, разве это интересный экшен самый главный? Вот если мы начнем смотреть любую сказку, там, сцены 2-3, когда герой уже в беде, и когда он начинает решать свои проблемы, потом придет к битве с главным боссом, то бишь Кощеем, а на самом деле для нас, по большому счету, ничего не изменится. Мы все так же будем с большим интересом слушать или смотреть это, а может быть, даже читать эту историю. Ну, а что там было в начале? Ну, придумается. Да там уже забыл 100 раз, что там было в начале, учитывая, какой долгий геймплей.
Нет, но чтобы как раз что было в начале...
Вот.
Можно разобраться. Ну, то есть ты должен пройти все. Вот, все. И потом уже разобраться, что же было в начале.
И что же было в начале?
И что же было в начале? А в начале было слово.
Так
вот, в начале...
А потом?
Нет, в начале был Мартин, который прописал, собственно, весь лор.
Которые уже закопали.
Правильно ли я понимаю,
если
что...
Если вкратце рассказать, что вот это вот сам мир, в котором происходит вот эта карта огромная, Elden Ring, события Elden Ring, в котором происходит, это называется Междуземье. Данная карта, скажем так, это кусок мира, то есть это не весь мир. То есть насколько я поняла.
Средиземье или Междуземье?
Нет, Междуземье. Что-то там зовут? Битвин, короче. Битвин, там было битвин слово, то, что это Междуземье. И...
Просто учитывая,
есть какая-то великая воля.
Что Мартина все называют постоянно американским Толкином, то
есть такое.
Не мудрено, что и здесь тоже как бы такой большой омаш на «Властелина колец», как ты правильно заметил вначале.
Есть, он есть, потому что то же самое, как в «Сермалионе» у нас начинается с того, что сначала, значит, был звук, да, из которого... Да, сейчас меня просто четвертуют толкинисты, простите.
А вот. Они нас не смотрят.
И все возродилось из этой песни, из этого звука, да, то есть у Толкина что? Есть добро, есть зло, то есть что ими там, непонятно, что ими двигало, то есть это просто априори существует. Здесь примерно то же самое. Вот есть абстрактная великая воля, так прямо называется, великая воля, которая призвала и Марику основную, богиню, как бы, она была из другого народа, из народа Нумен, и появилась она вот в этом вот междуземье, в котором были свои жители, там были человекоподобная какая-то раса, полузвери, полулюди, были великаны, с которым, собственно, все были замутки, битвы и все остальное, ой, и была еще третья раса. Собственно, людей, по-моему, была третья раса. В общем, теорий очень много, и все еще бьются между собой. Очень много теорий именно догадочного плана, то есть недоказуемых. То есть где-то что-то сказано, вот это вот пытаются вычленить. Ну, в общем, основная была первая Марика, в которую, собственно, была дарована вот эта руна, которая состояла из трех рун. Руна жизни, руна смерти... И третья руна.
И третья руна.
Так она и называлась. Вот.
The third one.
И это...
Конец
Марика...
было 30. Но не уверен,
опять
где
же, про кольца, да?
Одни раздали гномам.
9 колец, да. 6 колец, 3 кольца.
И еще 13 были такие
похоже,
себе,
похоже.
Мы их просто заныкали.
Мы их продали.
В общем, эти три... Вот эта руна хранилась в Марике. Потом... появился ее первый муж.
А, то есть это все еще про абьюз у нас история.
Как обычно и бывает.
Чуть-чуть микрофончик себе подвинь.
От которого, значит, появились трое первых детей. И, значит, она, Марика, очень не хотела, чтобы они умерли. И вытащила из себя, из этого кольца, разбила кольцо и вытащила руну смерти. То есть в мире перестали все умирать.
А.
Перестали восходить. Вот, во-первых, было вот это выращено древо Эрд, которое освещает все и всю карту. То есть там солнца нет, там есть древо Эрд.
Так.
Вот. Насколько я поняла. И чтобы пройти вот этот путь от рождения до смерти, значит, и так далее, вот как раз душа умирает, отправляется в древо Эрд, там перерождается, возвращается обратно в мир. Но так как Марика из себя вытащила эту, из кольца Элден, вытащила руну смерти, все перестали умирать.
Ага.
То есть все превратились в каких-то сохшихся более-менее таких, ну, что-то похожее на зомби, вот. И все продолжали как бы жить. А это если вкратце. Что произошло в начале?
То есть изначально замут начинается с того, что типа не было смерти, из-за этого начались катаклизмы.
Да, то есть она воспротивилась.
Нарушен
вот
естественный
этой,
порядок
Марика
вещей.
Марика воспротивилась в воле, великой воле, и от этого начались все проблемы в Междуземье.
Вот теперь все звучит логично, более-менее. Все еще очень странно, но, по крайней мере, в этом появилась какая-то логика, и теперь понятно, откуда... Ну, здесь дикая, конечно, компот вообще из различных...
Очень тяжело. Да, вот, это даже сейчас рассказывать уже очень тяжело, потому что я как будто реально читаю лекцию. То есть там настолько очень много, во-первых, имен. Это вот реально напоминает Сильмариллион, в котором, прежде чем его начать читать, когда я его начала читать, у меня была бумажечка, я записывала себе, значит, кто что откуда.
Кто есть,
да,
чей сват брат.
С Элден Рингом надо действовать тоже точно так же. Я вот не подготовилась к сегодня, простите меня.
Нет, это нормально, потому что это было бы очень странно к этому настолько серьезно готовиться, к разговору на 50 минут, выучить все имена. Потому что, ну, ядро нашей передачи в любом случае будет не о том, чтобы рассказать подробный пересказ, сделать игры, а понять, почему она настолько привлекательна для игроков.
А привлекательна для игроков она ого-го как? Давайте немножечко статистики. Как бы 12 миллионов копий за 3 недели.
Сколько мечей?
Сколько копий, сколько щитов?
И... Ждем косплееров.
И высочайшие оценки, просто высочайшие. 96 из 100 на Metacritic. И на OpenCritic это самая высоко оцененная игра из всех видеоигр ever.
В истории.
Да.
Ну, теперь еще больше подтверждается название «Кольцо старейшин», типа... куда выше, чем Elden Ring. Типа, величайшая из колец.
То есть, но мне, опять же, все еще это не очень понятно.
Ну, возможно, что все человечество любит страдать, а мы с тобой, Леша, почему-то не любим страдать. Мы с тобой гедонисты.
Вы забываете, наверное, об атмосферности игры. Давайте так, еще вот можно, в принципе, людей разделить на тех, кто любит... Space-тематику, да, космо-тематику, то есть туда можно отнести игры какие-нибудь, Cyberpunk, BioShock, да, вот это вот, и что-то это про будущее.
Warhammer 40 тысяч, там тоже страдания, и вот. Киберпанка тоже страдания.
Нет, я не про страдания сейчас, я про...
Про атмосферу,
я про понимаю, атмосферу игры, да, и как... И есть любители, вот, Толкина, эльфов, высокая, да, туда фэнтези. Все, фэнтези, вот.
Ну, высокая
фэнтези. Высокая.
Ну, есть просто высокая фэнтези, дарк фэнтези, типа casual фэнтези.
Простите, уже 97 баллов на Metacritic.
Пока мы говорим,
мы
добиваем. Я обновил Metacritic.
Это мы сделали, да?
На 19 месте в топе всех игр и считается главным претендентом на игру года.
А, это все считается, да? То есть еще есть разговорчики, что типа, да ну, сюда они уже все заработали. 12 миллионов копий, кстати, не такое уж большое...
12 миллионов за 3 недели первые. Сейчас я могу уточнить актуальные цифры.
Тебе надо кому-то позвонить?
Сейчас я позвоню. Отдел продаж. В наш отдел продаж.
Так, хорошо, давай по атмосферности. Значит, ты говоришь о том, что Elden Ring цепляет своей атмосферой, своей красочностью и так далее.
И своей вот этой вот высоким фэнтези, как ты сказал.
Ну, видимо, высочайшим, судя по всему.
Высочайшим фэнтези, да, у которого очень много приверженцев по всему миру.
Ну, да, и это...
И знаешь, то, что Мартин приложил сюда свою руку, лор стал богаче.
А он стал?
Я считаю, что стал.
Вот можно немножечко по истории, как вообще Кинг попадает в это все? Кинг, извините, пожалуйста.
Мартин Лютер Кинг?
Да, у меня автоматически, я просто, извините, пожалуйста, я насмотрелся про
Америку. Джордж Мартин Лютер Кинг.
Да, Джордж Мартин.
Ссылаясь на всем нам известные...
Очень похожие имена везде, простите.
Сайт информационный, да, на букву В.
Дубль В.
Так вот, Мартин попал туда несколько позже, чем началась разработка игры. То есть разработку игры начали в 2017 году, Мартин, по-моему, присоединился где-то в году в 2019, если я не ошибаюсь.
Так.
А Миядзаки вообще не планировал привлекать Мартина к Elden Ring. Это случилось, так как он очень любил, да, и интересовался и произведениями
не
Мартина.
Не Хаяо Миядзаки, если что, Хидэтака Миядзаки. Да. Очень много Миядзаки, которые...
Смотрите, какая фамилия великая, да, и... С ней все получается.
Вся Япония держится на Миядзаки и на Мураками. Любят Мураками, любят Миядзаки.
Вот.
Можно тыкать куда угодно, и там просто имена будут меняться, неважно.
Так вот.
А через тысячу лет все будут думать, что это один и тот же человек.
Наш дорогой Хидэтаки Миядзаки очень любил произведения Джорджа Мартина, и это не было секретом для его сослуживцев. И, собственно, кто-то из тоже приближенных, там, я не знаю, директоров, не директоров, продюсеров, каких-то сопродюсеров, связался с Джорджем Мартином с предложением поработать совместно. И Мартин согласился, чё бы нет.
Ну, конечно, это деньги.
Конечно.
И он еще слышал такой Миядзаки, тот самый Миядзаки, мы будем...
Наконец-то, делаем мультик.
Продолжение «Унесенные призраками», да. И тут ему рассказывают, там, короче, Мочилово.
Там, короче, Мочилово вообще, там, да,
как это не то, что я хотел детской фэнтези написать? Ну-ка, почему я опять должен писать эту чернуху? Я так устал, я так не хочу продолжать песню «Льда и пламени». Так.
Ну, в общем, он и создал весь лор.
То есть, правильно ли я понимаю,
ну, что... скажем так, приложил к нему руку.
Два года думала, они делали игру. В 19-м году выйдет еще, по-моему, Секира, да, в 19-20-м.
Да.
Который, соответственно, Dark Souls, но только в тематике самурайской Японии.
А вот, кстати, я не скажу, что Секира вот не похожа на Dark Souls. Ну, вот лично мое мнение.
Да? Да.
Очень интересное мнение.
Да, потому что, во-первых, в Секира очень отчетливо проглядывался, на удивление... Это та игра, вот из, если взять, да, из вселенной вот этой вот, которую создает Миядзаки, это та игра, в которой проглядывается лор. Ну, то есть его видно. То есть ты понимаешь, куда ходить, что делать и что вообще происходит здесь, в этой игре.
Так.
Мне кажется, это было сделано...
Ну, правильно, потому что они, это же японская игра. Японская. Они знают, как написать японский лор.
Возможно... Японцы в какой-то степени считают, что и так сложное к восприятию, потому что это все сделано в японском стиле, и они, возможно, что-то упростили для понимания, потому что тупые гайдзины не поймут, если им не сделать попроще.
Смешно, ладно. Так. Ну хорошо, во всех остальных Souls-like, соответственно...
А во всех остальных Souls-like не проглядывается настолько вот...
А вообще, я прошу прощения, Леша, а какой-то Souls-like, кроме игр Миядзаки, вообще есть еще? Я настолько не в курсе жанра Souls-like. Типа, а есть какие-то игры, которые не сделаны Миядзаки, но при этом типа Souls-like?
Ну, в целом...
Потому что есть Bullet Hell.
Достаточно популярный жанр. Сейчас пытаются как бы делать подобные хардкорные игры очень многие. И тут я тебе конкретных названий, боюсь, не скажу, но можно этим вопросом озаботиться. Я пока подбил статистику за это время и могу сказать, что за 4 месяца после выхода у нас продано 17 миллионов копий Elden Ring. Для сравнения, Cyberpunk 2077 за полтора года набрал 18.
А,
то есть, ну, то есть на 1 миллион меньше набрала игра, которую ждали по факту все, и которая, несмотря на вопросы к качеству, шумихи понаделала ого-го сколько. И Киберпанк — это такой проект, который, в общем-то, после Ведьмака ожидало, ну, наверное, все прогрессивное геймерское сообщество, которое хоть как-то следит за новинками.
Да, но это же был величайший фейл еще в истории. Ну,
это
один
понятно,
из величайших
фейлов. Это понятно.
Да. Они как бы начали покупаться, тут же появились негативные отзывы, и тут же, соответственно, продажи начали очень активно тормозить. Потому что людям просто все ждали патча, все ждали, когда все починится, тогда я куплю. Или куплю, поиграю потом. Ну, да, тогда все равно покупают. Ну, хорошо, и Elden Ring при этом, типа, вот почти достиг такого же,
да,
такой же,
да,
отметки за 4 месяца.
За 4 месяца, который Киберпанк за полтора года достиг. Elden Ring стал одной из самых популярных игр на YouTube. За первые 60 дней после релиза видео о ней собрали 3,5 миллиарда просмотров.
Миллиарда?
Миллиарда.
Чусь.
Для сравнения, ролики о GTA 5 за аналогичный период посмотрели 1,9 миллиарда раз. Red Dead Redemption 2 1,4, а Skyrim 456 миллионов.
Ничего себе. Вот это, кстати, это интересно, да. Просто учитывая, что вообще конъюнктура рынка сейчас очень сильно меняется. Прошу прощения. Конъюнктура рынка очень сильно меняется сейчас, и все игроделы, игродевы...
Строи.
Да, геймдевы. Дев еще слово такое красивое, вот оно отдает этим еще демоническим составляющим, демоническо-божественной, в зависимости от того, о каком мифологии мы говорим, иранской или немножечко восточнее. А геймдевы, да, они же прекрасно понимают то, что продажа игры очень сильно зависит от просмотров на Ютубе. Меня совсем заложило нос. И поэтому нужно сделать так, чтобы человек посмотрел прохождение на Ютубе, чтобы это принесло определенные дивиденды, соответственно. Там, я еще помню, что были какие-то ютубовские очень большие разборки, да, по поводу того, что люди играют в какие-то игры, стримеры и Ютуб зарабатывают на стримах игр, а производители игр при этом не получают ничего. И я помню, что были какие-то очень большие судебные тяжбы из-за этого и размышления юридические, как, типа, на все оформить таким образом, чтобы Игропроб тоже получал какие-то дивиденды с производства игр. И совершенно по-другому пришлось осознавать дизайн игр. То есть нужно его создать таким образом, чтобы человек, когда его проходил и стримил, человек, который это смотрит, решил это еще купить.
Да, да.
И, видимо, судя по всему, Elden Ring как раз с этим тоже сильно справляется. Потому что даже несмотря на прохождение на Ютубе, скорее всего, человек потом решает, что... А вообще, как приличный гаммер, как человек, угу, который вот пытается соответствовать трендам, как последний iPhone, надо купить обязательно себе Elden Ring. В коллекцию я, может, играть в него никогда не буду, но я его куплю. И денежку принесу определенно. Работает это или нет, я, конечно, не знаю, вот не уверен в этом плане. Но правильная, соответственно, реклама игр благодаря стримерам помогает игропрому лучше продавать эти игры. И я вот не знаю, насколько это работает с Dark Souls'ами, да? Я не смотрел никогда прохождение... Я вообще нет стримеров, честно говоря, не смотрю, потому что...
В моем случае работает.
Вот, да. И ты, соответственно, насытилась всем этим благодаря как раз просмотру, да, прохождения на Ютубе, как говорится.
Да, то есть и захотелось потом... тоже, что называется, попробовать пройти вот это все, потому что стримеры все равно, к сожалению, не могут посмотреть все и залезть в каждый угол, то есть есть какое-то определенное количество времени, которое там, да, ну, есть прохождение. Допустим, вот наш дорогой любимый Куплинов проходит Elden Ring уже на протяжении... До сих пор он его проходит.
Да?
Да. Ничего то себе. Есть начиная с февраля месяца с выхода Элдена, и
он продолжает
до сих пор, да.
Ну, это, соответственно, не нарезка, да, это как бы стримами, где...
Сначала это была нарезка, он попытался сделать всю эту нарезку, сделал, по-моему, что-то порядка 25 серий нарезочных по часу.
Обалдеть.
Потом понял, что это не проканает, и начал делать стримы. И вот на стримах он, наверное, с мая месяца, вот он все это стримит.
Тут тоже интересная механика, да, создать игру, которую очень тяжело посмотреть прохождение на Ютубе, потому что пока ее пройдут, пройдет еще полгода, а ты уже хочешь посмотреть, что там дальше.
Да, а чем все кончится-то?
Да криворукий этот Куплинов, я сам себе куплю себе игру и пройду ее гораздо быстрее, говорит он, покупает игру.
Проходит ее, а потом на стримах помогает Куплину пройти ее.
А, то есть это все-таки реально работает тогда. Да, смотрите-ка, я значит, был прав. Так.
В общем, вот. И благодаря, кстати, вот этим людям, которые уже прошли и помогают стримеру пройти гораздо обширнее, интереснее, ты узнаешь гораздо больше. И такой, вот эту вот в эту дырку я там, вот это подземелье, я туда не ходил. Надо туда что-то сходить.
Это все равно, знаешь, очень странно, как проходить игры без... конкретной инструкции. Ну, то есть, я вот сейчас...
Souls-like игры вообще, мне кажется, невозможно пройти без инструкции.
А по большому счету, зачем она? Ну, как бы, сюжет все равно всех игр, да, механика всех игр строится на том, что есть ты, есть противник. И между тобой и противником вполне конкретное взаимодействие. Неважно, какое взаимодействие это будет, но ты с ним разберешься.
Ну, сначала ты хочешь победить всех противников. Ты их побеждаешь, а потом такой... А зачем я это делал? А почему это происходит? Ну, то есть... Все равно хочется разобраться, а что ж там Мартин написал?
Ну,
а где Мартин?
Так, а что ж там, где же Мартин?
Где Мартин?
Ну вот, я вам начало рассказала.
А это как раз Мартин. Правильно ли я понимаю, что два года, с 17 по 19, они придумывали механики и...
Давай не будем к датам, потому что я не уверена, что Мартин именно в 19 году приехал.
Ну, короче говоря, какое-то время до появления Мартина. Он пришел позже в проект. Они уже напридумывали, что и как у нас там будет работать, как мы будем издеваться над игроком, а теперь надо придумать объяснение.
Давайте так, Elden Ring...
Я хочу объяснить просто... игрока, но не знаю...
Они не изобретали велосипед.
Так не изобретен велосипед. Да, давайте просто... так, Souls-игры, они все в своей серии все похожи друг на друга. То есть механика в целом одна
нам
и та же.
Нам добавили прыжки и коня.
И коня.
Вот, вот.
Но
вот
прыжки, то, кстати, что... были в Sekiro.
Ну, да. Они тестили.
Вот, да.
На японцах.
На японцах.
Сначала.
А прыжки будут работать?
А потом уже, да, добавили коня и...
Гаминосай, вот как будет, извините, гаминосай. Все, я вспомнил. Теперь я вспомнил.
Весь эфир вспоминал, браво.
Да, но смог?
Смог, справился. Видишь, ты мог бы уже пройти.
Значит, у меня не ковид. Если был ковид, я бы не вспомнил. Так что вы безопасны. Итак, нам добавили прыжки коня, хорошо.
Прыжки коня?
Прыжки и коня.
Ты знаешь, прыжки коня в Элдоне, это отдельное просто
искусство. А, и конь прыгает.
Ага. Я лично сейчас просто прохожу Death Stranding, вот Олеж пока играет в Half-Life 2, и во что еще? Что-то я звучу.
Я сейчас помню, насколько это ужасно унизительно звучит. Вы какие-то такие...
Пока вы в прошлом, я прохожу Death Stranding и как бы кайфую от другого японского гения. это, конечно, невероятно, но тем не менее, тоже. Я чувствую вот эту историю.
Я бы очень хотел увидеть соус-лайк, кстати, по Хаяо Миядзаки. Вот это, мне кажется, Миядзаки и Миядзаки, вот это будет эпик вообще просто. Что-то нездоровое.
Ну, это что-то, да.
Ты чувствуешь, что ты говоришь, чувствуешь...
Мне тоже больно. Я прохожу его, и мне больно. Я хочу, знаешь, ехать и смотреть эти прекрасные ролики, шикарные, шедевральные, где Мадс Миккельсен, где Гильермо Дель Торо, где потрясающий актерский состав, где Норман Ридус плачет и качает ребенка, младенца на своих руках. А вместо этого я доставляю грузы, сажусь на мотоцикл, мотоцикл застревает в ближайшем болоте, я с матюками вылезаю, выношу оттуда пиццу какую-то, которую мне надо добавить, доставить в ближайшее убежище, если все это качается, шатается, и я понимаю просто зачем. И причем я играю несколько вечеров, и понимаю, что я не продвинулся по сюжету вообще, потому что я просто ношу какие-то грузы, смолы, там, пиццу ношу. И, в общем, тут он спотыкается, тут на него нападают какие-то тени, все это валится у него с его этих постаментов. И, в общем, я действительно понимаю, что, наверное, это вот какая-то современная такая история, современная тенденция, может быть, в играх.
Превозмогать.
Не благодаря, а вопреки.
Да, не благодаря, а вопреки.
Так в этом интерес весь.
Лисанна, подожди, я из твоего всего вот сейчас рассуждения понял, что, по сути, это как раз, как это называется, шоураннером игры и главным его золотым гусем, который принес вообще вот все, вот этот весь успех для Elden Ring, как раз стал Мартин. Что если бы он не накидал туда вот того лора, которого нет, который ты еще и не найдешь.
Того лора, который никто не видел.
Да, если бы он туда этого всего не...
Не соглашусь. Ну, смотрите, ой.
Мне тоже кажется,
Dark Souls же смотрели, играли, и смотрят, и играют.
Да, там, но если бы они написали просто четвертый Dark Souls...
Популярности.
Как бы, если бы был четвертый Dark Souls?
Если бы это был четвертый Dark Souls,
с радугой такой...
Непонятно. Ну, мы не можем здесь предположить, потому что нету четвертого.
Ну, как не можем предположить?
А может, будет четвертый Dark Souls, кто знает. Но Sekiro — это отдельная история. Я все-таки считаю, что Sekiro — это отдельная история.
Прям совсем-совсем отдельная.
Да, да.
Ну, хорошо. И вот...
Там, извиняюсь, кроме механики того, что ты умираешь, у тебя возрождается все, что ты почистил, пока, ну, мною замечено не было.
Ну и, соответственно, появляется, вот, кстати говоря, Dark Souls, это все-таки, если бы Толкин мог, прости господи, если бы профессор Толкин мог бы написать сюжет для Souls-like игры, то тогда бы все-таки по вот внешней составляющей, наверное, это все-таки был бы Dark Souls. А вот Мартин как раз создал Elden Ring.
Нет. Но... Если бы Толкин написал лор для Dark Souls, это... Даже не Dark Souls, это была бы мягкая сказка, мне кажется, больше.
Ну, хорошо, вот значит, получается, что как раз Мартин, Джордж Мартин, он как раз является...
Нету такой тьмы в рассказах Толкина.
А, вот это как раз важный момент.
Да.
Так, и если бы Джордж Мартин в этом всем не участвовал, то, наверное, бы Elden Ring бы таким успешным не был. Поэтому вот в чем все-таки выражается именно участие Джорджа Мартина?
Ну, в написании...
Ощущается, ну, мы при этом говорим то, что лор-то нет, ну, как бы ты его пока докопаешься до этого
его лора. Он есть, но он не на поверхности.
Очень
то
многие,
есть до него надо докопаться.
Очень многие критики, я читал несколько статей, на этом, собственно, моя подготовка к эфиру практически исчерпала себя, но очень много статей и очень много критиков сходится в том, что в данном случае мы обычно, когда играем в какую-то игру, мы приходим в мир, который встречает нас как героя, и ведет нас вот по своей истории. Очень много критиков сходится в том, что, попадая в Elden Ring, мы попадаем в уже изначально мертвый мир, в котором mm-hmm. когда-то давно что-то произошло, mm-hmm. и ты уже просто бродишь по руинам. Ты не герой, который ведет историю.
И ты такой же мертвый, да, которого заслали.
И ты такой же мертвый. И то есть, да.
Ты один из многих.
Это просто ты не герой в этой игре на самом деле. Ты просто вот такой наблюдатель.
Нет, но в конце ты становишься.
Ну, ты проходишь гигантский путь, да, для того, чтобы им стать.
Ты становишься в итоге... По итогу ты становишься властителем вот кольца Элден.
Ну, это вообще очень тонко
психологически. Вместо Марики.
Прям... Да. Супер важно, потому что, собственно говоря, все игроки-то в мире, простите, пожалуйста, все являются просто одной единицей огромной массы одинаковых чуваков. И как раз тогда, в таком случае, Elden Ring, вообще Dark Souls, дарит потрясающее ощущение, что несмотря на то, что ты самый обычный чел, ты, тем не менее, лучше 99% и 99%, еще 9 в периоде, процента людей в принципе. И я с этим это даже, правда, с точки зрения игр, я даже с этим соглашусь, потому что я бы ни за что не прошел бы Dark Souls.
Ну вот, кстати, отличие Элдена от Dark Souls тоже...
К большому сожалению, в отличие от Elden Ring, который нельзя поставить на паузу, наш эфир можно не только поставить на паузу, но и завершить, к сожалению, потому что наше время, как обычно, истекло. У нас на часах без 10:04, и мы вынуждены попрощаться с вами, наши дорогие радиослушатели. Спасибо большое за этот эфир. Олежа, завершай
нас. Да, у нас, я думаю, что послесловие чуть-чуть коснемся того, что хотел сказать Литана еще дополнительно. У нас сегодня в гостях была замечательная организатор Одинцовского фестиваля Танакай, преподаватель химико-технологических наук, замечательная Литана Кришант, наш великолепный лучезарный ведущий, который сегодня нас кидал в нас статистику, благодаря чему наш эфир не стал голословным, Алексей Зуйков известный, также как Звуков, слушайте на всех площадках. И я был ваш ведущий, Олежа Никитин. Не забывайте то, что мы держимся только благодаря вашей поддержке. До встречи на просторах галактики, до следующего понедельника.